Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Бліжэйшыя 10 дзён надвор'е будзе кепскім. Сіноптыкі пакуль не раяць высаджваць агароды. Міліцыянты Крычава прызналіся ў існаванні планаў на злачынствы і абразанні заробкаў на карысць кіраўніцтва. Прафесійныя дармаеды адсвяткавалі 1 траўня на фотасесіі Еўрарадыё. Распавядзем пра жыццёвыя гісторыі сацыяльных утрыманцаў. Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пачынаем нашу праграму. Падаецца, што апошнім часам размовы пра надвор'е ў Беларусі перабілі па папулярнасці нават палітычныя ды эканамічныя дэбаты. Сапраўды, тэмпература паветра ў апошнія дні зусім не падобная на вясну. На травеньскія святы людзі прызвычаіліся высаджваць агароды, але сёлета гэта фактычна немагчыма. Пры гэтым люты і сакавік былі значна цяплейшымі за кліматычную норму. З чым гэта звязана? Што аказвае ўплыў на сённяшняе надвор'е? Што прывяло да таго, што канец красавіка атрымаўся вельмі халодным, і калі ўсё ж чакаць сапраўднай цёплай вясны. Пагаворым з сіноптыкамі Дмітрыем Рабавым і Аленай Камароўскай. А я перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, жывы эфір з нашай мінскай студыі, і ў нас у гасцях Дмітрый Рабу, начальнік службы метэаралагічных прагнозаў гідрамета Мінпрыроды, і Алена Камароўская, начальнік аддзела клімата той жа арганізацыі гідрамет Мінпрыроды. Прывітанне нашым гасцям.
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Гэта хвалюе, я думаю, усю Беларусь, калі ўжо нарэшце прыйдзе да нас сапраўдная вясна, тепло, тое, чаго мы чакалі ўсю зіму.
Понимаю, что все уже соскучились по настоящей такой теплой и комфортной погоде. В этом году у нас весна получилась довольно-таки контрастной, несмотря на то, что она пришла по своим срокам, конечно, на месяц раньше, но что в марте, что в апреле установилась довольно-таки такая очень неустойчивая погода, как говорится, и согрела нас в отдельные дни, да, и температура воздуха была особенно вот в начале апреля 24 градусов тепла, и морозило, и снег ложился у нас, и потом опять таял, опять снег ложился.
Больше за все крыльно это то, что уже поверили в эту весну, а не все.
Не, вы знаете, белорусская весна, она довольно-таки обманчива. И согреет, и заморозит. Вот, но я понимаю, что все хотят более какой-то теплой погоды. Но смотрите, анализировать вот последние дни. Повезло жителям нашей страны, которые живут в юго-восточных регионах. Там действительно была у них очень теплая погода. И в отдельные дни температура поднималась до 20-24 градусов тепла. Но, к сожалению, кто живет в западных, в северо-западных регионах, то в том числе и жителям города Минска повезло, конечно, намного меньше, и все вот спрашивают, почему сложилась вот довольно такая ситуация. Это объяснить можно так, что погоду у нас определял очень такой контрастный атмосферный фронт, который разделил нашу страну на два погодных лагеря по траектории Брест-Минск-Витебск, и вот как раз на северо-западные регионы затекал холодный воздух северных широт, ну а по юго-востоку нашей страны как раз вот с юга Европы поднималась более теплая такая воздушная масса, там как раз установилась довольно-таки теплая погода, но могу сказать так, не везде. Почему? По той же самой Гомельской и Могилевской областям как раз вот температура была вроде в области небольшие, да, но разница в температуре была по 10-15 градусов. Ну, а так, в целом, по стране разница была около 20 градусов тепла.
То бок 20 градусов можно было за день там проехать по краину, да, в одном регионе в шубе, а в иншем регионе,
да, там уже одеть уже более такую легкую уже одежду. В этом ничего аномального нету. Почему? Потому что практически каждый сезон бывает такая вот довольно-таки контрастная погода. Бывает, например, зимой, когда разница в температуре бывает и по 25 градусов. Например, в Бресте плюс 3, а в Витебске, там, в Визрище минус 25, и там бывает и ниже. Вот. Или то же самое летом, когда, например, ложится тоже атмосферный фронт. То есть в дождях по западу страны там 14-15 градусов, а в Могилеве, в Гомеле там по 30-35. То есть вот такие вот довольно-таки бывают ситуации, которые, конечно, такие наиболее самые тяжело прогнозируемые. То, что касается ближайшего времени, то, уважаемые друзья, стоит еще немножко придется еще немножко подождать, в плане такого, что в начале мая месяца такой существенного тепла, к сожалению, ждать не приходится. Сохранится такая довольно-таки прохладная погода, и среднедекадная температура воздуха у нас ожидается на 2 градуса ниже климатической нормы, то есть в большинстве районов нашей страны будет довольно-таки прохладная и свежая погода. Почему? Потому что воздух будет идти как раз вот северных широт и не позволит хорошо обогреть как бы вот нашу атмосферу.
Что это значит, вось, на 2 градуса ниже за норму? То бок, это 18 замест 20, и это 8 замест 10?
Это среднесуточная температура воздуха, если норма как раз вот для первой декады мая месяца составляет плюс 10, плюс 12 градусов, то это говорит о том, что она будет как бы немного, в большинстве дней будет довольно-таки прохладно, и по-прежнему сохранится контрастная температура. Поэтому потеплее будет это в наших южных и юго-восточных регионах по-прежнему, да, и по-прежнему прохладно как в центральных, так и по северо-западным районам. Поэтому, ну, то, что касается ближайшего времени, сильных осадков как бы не ожидается. Вот, в основном они будут проходить, это у нас по южным и юго-западным регионам, вот, и поэтому температура тоже будет контрастная довольно-таки в дневные часы от плюс 7 по северо-западу до плюс 15-18 градусов в наших юго-восточных регионах. В первой декаде также еще не исключен и в ночные утренние часы, особенно по северной половине, возможно, срываться будет еще и мокрый снег, когда температура воздуха там в ночные и утренние часы будет опускаться до минус 2 градусов. Поэтому как бы еще не прощаемся.
Коли резюмовать, да, то жыхары наши, слухачы и глядачы из Гродзенской, из Берастейской области, еще не час ховать зимовую вопратку теплую, еще не час закладать у шафы чаровики теплые, еще треба дзён 10 терпеть.
По сегодняшним расчетам получается так, что более такая уже более теплая по-настоящему весенняя погода ждать только во второй половине мая месяца.
Ну и будем усе заиздростить жыхарам Гомельщины, якія робить селфи у тишотках, в майках,
с задовольнением,
да, выкладают их, а да, а с подлагойска бачные были на першага травня были фотоздымки того, как на дорогу таким ровным слоем лег снег. Насколько это типовая з'ява, я, видать, Алена, звернусь до вас зараз, снег у травни?
Это после схода устойчивого снежного покрова бывают такие периоды, когда на непродолжительное время выпадает снег и устанавливается снежный покров.
Ну, так снег вот, такого не сдивишь метеорологов снегом у травни,
да,
так?
Да. Угу. На примере Минска можно сказать, что за послевоенный период 1945 года это наблюдается где-то 4 раза. Позже всего снежный покров установился в Минске 6 июня 1962 года. Тогда выпал снег, он продержался 2,5 часа.
И это, видать, рекорд, да?
Да. Не только для Минска, но и для Белоруссии в целом.
А вот гэты год, ён можа претендовать на некие рекорды? Самые холодные, самые...
И февраль, и март, и даже апрель, про который мы думаем, что он был холодный, он все равно был на полградуса выше нормы. Норма – это 5,8, а в апреле было 6,3. Это все за счет вот этой вот теплой первой декады, и плюс теплая погода стояла в конце месяца на востоке, юго-востоке страны.
То бок, все ж таки, вот это глобальное потепление не миф. Бо я думаю, что за красавик вельми у Беларуси поменяло прихильников этой теории.
Многие вот холодно установилось, холодная погода, какое там, о чем вы говорите, какое глобальное потепление. Здесь немножко стоит, наверное, пояснить, что если вот, например, перед собой поставите так, ну, представите график, с левой стороны будут как бы вот температуры, да, отклонение от нормы, да.
Горизонтально
это будет как бы вот по годам. То есть это не прямая, которая идет вот прямо вот без всего. То есть она идет такой волной, да, период более теплый, потом около нормы, потом более холодный какой-то период. Но все равно тенденция изменения климата, тенденция повышения температуры воздуха, конечно, она существует. И об этом стоит говорить не только про нашу республику, да, но и в целом в мире.
Мы живем у Беларуси, кажется, что это маленькая краина, але как раз гэтыми днями мы можем назирать ее абсолютно розное надворье. Ад вельмі вялікай спёкі на поўдні да холоднага надвор'я на поўначы, і пра гэта нам распавялі Дмітрый Рабаў, начальнік службы метэоралагічных прагнозаў гідрамета Мінпрыроды. Да пабачэння, Дмітрый. І Алена Камароўская, начальнік аддзела клімата гідрамета Мінпрыроды. Да пабачэння. Я таксама развітваюся з вамі. Да пабачэння.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У лютым 11 крышаўскіх міліцыянтаў даслалі ліст міністру ўнутраных справаў Ігару Шуневічу. Яны скардзіліся, што кіраўніцтва прымушае іх выконваць план па злачынствах і аддаваць частку заробкаў. Таксама яны пішуць, што супрацоўнікам не даюць прэміі, а калі прэміруюць, то грошы трэба аддаць кіраўніцтву. Ці сапраўды ў міліцыі існуюць такія планы? Ці законна гэта? Як іх выконваць? І што бывае з тымі супрацоўнікамі, якія план не выканалі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркуем з былым начальнікам фрунзенскага РУС Мінска Алегам Гайдукевішам. А я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Привітання усім слухачам Еврорадіо, студії Змітер Лукашук, і вітаємо нашого гостя, це перший намісник старшині Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич. І в якості експерта по правоохоронних органах він до нас сьогодні і запрошений. Добрий день, господар Олег.
Здравствуйте, добрий день.
Я думаю, що ви ведаєте добре гэтую історію про те, як 11 супрацовників Крич управління внутрішніх справ написали лист міністру внутрішніх справ Ігору Шуневичу, де поскардзіліся і про те, що у їх там премії нібито альбо не виплачують, альбо виплачують, і вони вимушені їх вертати керівництву, і про те, що у їх є план по складанню протоколів по артикулах там дробне хуліганство і розпиття алкогольних напоїв у громадськім місці. Одразу до вас питання. Коли ви були керівником Фрунзенського РУС, ви такі плани давали своїм підначаленим? Які були у вас плани?
Ну, я только, не только был во Фрунзенском, я и в ГУВД работал, и в МВД, и в других отделах, и в службе БЭП 18 лет, и поэтому и сейчас все знаю. Поэтому это не только в мои времена, я знаю, как сейчас, потому что общаюсь.
Тогда давайте всю правду матку.
Расскажу всю правду. Значит, первое. Планы вот на выявление преступлений, на выявление правонарушений отменил министр Наумов еще. Это было его революционное решение, когда он стал министром. До него действовала советская система регистрации преступлений и правонарушений. Рассказываю правду. Поэтому у нас в СССР была раскрываемость преступлений чуть ли не 90%. И каждый месяц ставили план по количеству протоколов, сколько надо было составить протоколов. Это было и в Новой Беларуси до прихода министра Наумова. Когда пришел министр Наумов, он эти все планы отменил. И отменил, значит, вот эти показатели по количеству раскрываемости, которые были раньше. То есть раскрываемость требовать все равно продолжали, это правильно, но не было вот этих жестких рамок, которые вынуждали сотрудников МВД фальсифицировать какие-то данные. И очень много сотрудников пострадало за эти фальсификации во времена, когда был министр Наумов, когда вот эта реформа начиналась. И прокуратура ее поддержала, значит, Следственный комитет ее, знаю, сейчас сильно поддерживает. То есть в конечном итоге МВД, наша правоохранительная система смогла уйти от этой палочной системы. Поэтому нету требования такого, значит, по выявлению количества протоколов. Планирование и постановка задач сотрудников милиции, она, конечно, есть. Например, анализируется количество хулиганств, количество, значит, преступлений. И в зависимости от того, вида или иного, планируются профилактические мероприятия, в том числе по составлению административных протоколов, но не в количественном плане, а в отработке определенного сегмента граждан, там, пьяницы, там, стоящие на учете. Что касается конкретного случая, сразу, без всяких этих самых. Если 11 человек написали, я верю, что так и есть. Я не верю, что 11 человек, значит, придумало это все, значит, сделало это все вот так вот все, значит, какие-то нарушения со стороны руководства РУВД есть. И мое решение бы сразу было, вот если бы я был министром МВД, уволить начальника милиции, уволить зама по идеологии. Почему? Потому что, что бы ни происходило, тебя назначили на должность руководителя. Твоя задача – обеспечить нормальную работу коллектива. Твоя задача, чтобы коллектив, значит, не было никаких сплетен, не было никаких конфликтов. Это задача любого руководителя. Если ты с этим не справляешься, тебя надо увольнять, значит, ты плохой руководитель. Второй момент. Что делать с этими сотрудниками? Сотрудники мне тоже не совсем нравятся. Чем? Вы служите, а не работаете. Есть большая разница, служить или работать. Работать – это с 9 до 6. Служить, поэтому и на пенсию сотрудники МВД и силовых структур уходят раньше. Это круглосуточно на протяжении всего времени. Они там жалуются. 8 раз их переводили на усиленный вариант несения службы. Ну и что? 20 раз надо переводить, если ситуация это требует. То есть никто не перетрудился. Я бы их всех перевел в Минск, во Фрунзенский, в Партизанский, в Центральный РУВД, чтобы не было времени заниматься бездельем в Крищеве. Потому что что там в этом Крищеве? Курицу украли. Значит, какие там преступления совершаются? Кошелек украли, курицу, значит, или корову, хвост кто-нибудь накрутил не ту сторону. Это не состояние преступности, это маленький город. И Минск, мегаполис. Поэтому их всех сюда, в Минск, если они такие, значит, обиженные, это все от безделья, они бездельники. В том числе, раз они ходят, если у них время интервью давать, сотрудник милиции, это офицер, в первую очередь, это не поведение офицера. Поэтому в Минск, во Фрунзенске, даже в Партизанском они умрут через месяц. И пусть докажут, что они такие хорошие сотрудники. А руководство РУВД уволить, потому что они в любом случае довели ситуацию до того, что это стало известно обществу, это вызвало резонанс, и это в любом случае ударило по имиджу РУВД.
Приходим до высновы, что это все ж таки не такая вот системная проблема, что не во всей...
Это не системная проблема, значит, и особенно я знаю Минск, я знаю Витебскую область, многие области знаю, что такое невозможно нигде. Где, значит, это проблема конкретного подразделения, конкретного начальника милиции, конкретного зама и конкретного коллектива, который там работает. Поэтому решения должны быть точечные приниматься. Но, безусловно, это вот резонанс, сразу у людей возникает мысль. Если это там, значит, это везде. Но я вот 100% говорю, во-первых, ослаблен, наверное, контроль там в Крищеве. Далеко, и вот мало их там контролировали. В Минске там каждый милиционер, за ним 10 человек смотрит. То есть это уже невозможно. За каждым начальником милиции все смотрят. То есть это уже невозможно. Там в областных центрах то же самое. Вот они там сидят в лесу, в этом Крищеве, в бане, там парятся, может быть, время много. Вот у них глупые мысли в голове возникают. Для того, чтобы этих мыслей не возникало ни у начальника, ни у зама, ни у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, загрузить их работой. Может быть, посмотреть руководителю исполкома, загрузить их дополнительно в народном хозяйстве. Чтобы времени не было. Вы же служите. Мое мнение всегда было такое. Офицер не работает, а служит. Это значит без выходных. Это значит круглосуточно. Это значит с утра до ночи. Потому что, повторюсь, когда они написали, 8 раз их перевели на усиленное несение службы, я бы за это уволил. За жалобу, что вас 8 раз перевели на усиленный вариант несения службы. А на пенсию раньше вы уходите. Почему? Вы должны сутками работать на усиленном варианте несения службы. Я семью не видел, детей не видел, когда работал в ВВД, и горжусь этим.
И знову мы чуем про то, что спынили нецвярозым, ехал на своем автомобиле милицейский начальник черговый. И это уже не первый выпадок. Чему такое отбывается? Ранее такое было, тени? И коли ранее такого не было, то зараз, чему почали так альбо больше пить, альбо частей ездить пьяными?
Опять говорю от безделия. Значит, вот начальник милиции в Минске, значит, пьяный не поедет, потому что он с утра до ночи находится на работе. Потому что в 8 утра он приходит на работу, 15 преступлений в районе совершено за сутки. Значит, каждые 30 минут, 20, следственная оперативная группа куда-то выезжает. Где задерживают? Посмотрите, в районах. Бездельники, тунеядцы, значит, люди, которые получают хорошую зарплату там в районе по сравнению с председателем колхоза, позволяют себе сесть за руль. То есть, конечно, это бьет по имиджу. И раньше такие были, они всегда были. Но мы все-таки всегда, почему так происходит? Бросается всегда в глаза, резонанс вызывает плохое, хорошее мало. Неинтересно нам рассказывать и писать, например, каждый день, сколько сотрудники уголовного розыска, участковых инспекторов задержали негодяев, сколько они спасли людей, сколько задержано преступников. Ведь этого больше все равно в тысячи, десятки раз. Значит, поэтому про это надо, может быть, нам тоже всем больше рассказывать и больше писать. Про минскую милицию. А то, что это происходит, надо работать и такого не допускать. Что касается резонанса, опять же, почему они открытое письмо написали? Почему не закрытое? Вот тоже согласен, где-то, может, это все правда, что они пишут, но зачем вы так резонанс такой вызываете? Ведь можно было пойти немножко другим путем. То, что пьяный сотрудник, начальник РУВД, за это надо не только вот его там административно, тюрьму надо сажать, может быть, посмотреть изменения законодательства, потому что пьяный начальник милиции — это удар по всей государственной власти. Уважения в районе в этом власти не будет. Ни председателю исполкому, ни зама председателя исполкома. Потому что люди воспринимают это все власть. Для них начальник милиции — это такой же представитель власти, как председатель исполкома. Как они будут после этого уважать власть, которая находится в районе? Конечно, это удар. Поэтому жесточайше надо это каленым железом. Еще раз говорю, бездельники. Вот и все. Поэтому я все-таки не вижу в этом системы. Почему? Потому что хорошего больше.
Не думаете вы, что, может быть, министру Игорю Шуневичу варто было подать в отставку?
Все вот сейчас в последнее время принято критиковать Игоря Шуневича, да? А я его хочу защитить во многом. Почему? Это один из лучших министров внутренних дел. В чем? Он всю жизнь отработал в Следственном комитете. Следователь вообще в МВД, чтобы вы понимали, следователь – это самый интеллигентный сотрудник. Самый интеллигентный, потому что следствие – это работа умственная, очень сильно умственная, значит, как оперативная работа, но следователь – это такая считалась всегда элита правоохранительных органов. И он очень много сделал на посту министра. Я не вижу смысла ему уходить в отставку, это раз. Второе – это, я считаю, какая бы власть ни была в нашей стране, как бы она ни менялась, вот я приду к власти, я считаю, что силовые структуры должны подчиняться только президенту. Это в любой стране мира силовые структуры должны подчиняться президенту, тогда страна будет управляема. Мы видим пример Украины, которая много хорошего сделала, но даже они, когда силовые структуры вывели из подчинения президента, много настрадались. А потом они вернули контроль над силовыми структурами для того, чтобы управлять в том числе вопросами своих проблем. Поэтому силовые структуры – это прерогатива президента. Только президенту решать, когда, какому министру уходить. Я не вижу пока из-за того, что в одном РУВД что-то произошло или кто-то напился, что должен уходить министр. Уходить должны те, кто за это непосредственно ответственны. Хватает там ответственных. Давайте их уберем, давайте их накажем. А министра, поверьте мне, я уверен, что президент жестко спросит. Президент жесткий у нас президент. Кто с этим будет спорить? Я думаю, что министр настоится, значит, и отвечается. Но министр, он один из лучших, значит, на мой взгляд. Он многое сделал. Значит, а то, что его критикуют за какие-то вещи, я эти вещи не понимаю. Там форму одел или еще что-то. Ну, одел форму. А что, это была и такая форма. Мы что, должны плюнуть свою историю? Я же, вот, например, моего деда репрессировали НКВД. Моего деда репрессировали. Но все равно я с уважением отношусь и к этой части истории. Хотя не люблю коммунистов, не люблю Ленина, не люблю большевиков. Значит, я считаю, что это наша трагедия, значит, нашего исторического периода. Но был этот факт. Значит, поэтому много было НКВДшников хороших. Были плохие, а НКВД же были и те, кто раскрывал преступления. Опять же, не оправдывая кого-то не делая, мы должны с уважением относиться к нашей истории всей. Например, я с одинаковой любовью отношусь к бело-красно-белому флагу. Люблю его, значит, я считаю, это часть нашей истории, мы обязаны его признавать. Красно-зеленый уважаю, потому что мой дед ходил с ним на фронт, значит, и мы должны научиться друг друга в этом слушать, любить и уважать, и форму любую надо уважать, и ту, и третью.
Дякую великий, я нагадаю, что у нас в эфире сегодня был первый наместник старшини Либерально-демократичной партии Беларуси Олег Гайдукевич, а мы обмярковывали лист 11 супрацовников Крычевской милиции министру внутренних справ Игорю Шуневичу. С вами был Змит Лукашук.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў. 1 траўня ў Беларусі святкавалі дзень працы. З гэтай нагоды Еўрарадыё празмаўляла з чатырма прафесійнымі дармаедамі, каб даведацца пра іх грамадзянскую пазіцыю ды яе прычыны. У выніку наш журналіст Алесь Пілескі пагутарыў з былым бізнэсоўцам, які прыпыніў сваю справу яшчэ ў 2010 годзе, былым праграмістам, які вырашыў стаць музыкам-дармаедам, супрацоўнікам завода, які стаў пісьменнікам, ды журналістам фрыла лансерам, які праславіўся як ДДжэй. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
Вясной 15-го года дзяржава падзяліла беларусаў на дзве няроўныя часткі – сумленных працоўных і сацыяльных утрыманцаў. Дармаедаў, калі па-простаму. Жарсці з гэтай нагоды не сціхаюць ужо два гады, і мы вырашылі высветліць, як жывецца прафесійным дармаедам, ці крыўдуюць на дзяржаву, шчаслівыя яны альбо не. Непрацоўныя расказваюць, як ім жывецца са статусам дармаеда. Дэджэй, вандроўніца і прафесійны фрылансер Людміла Пагодзіна кажа, што працуе не менш за афіцыйна працаўладкаваных.
На самом деле я очень много работаю. Я так много работаю, что иногда работаю по 36 часов в сутки. И сплю по 3 часа. Но с государством сложно объясниться, потому что не все наши способы, вернее, не наши способы работы, даже не знаю. То, чем мы занимаемся, пока еще не находят какие-то точные формулировки, чтобы наладить официальные отношения с государством.
Музыкант Альберт працаваў шмат дзе, у тым ліку праграмістам, але нядаўна звольніўся. Гаворыць, што лепш займацца любімай справай, чым проста хадзіць у офіс і зарабляць грошы.
В своей жизни попробовал работать с документами в офисе. Я работал охранником, работал грузчиком. Мне нравится делать что-то своими руками, но я получаю удовлетворение. Я понял, я недавно бросил работу программиста, потому что понял, что удовлетворение мне приносит деятельность музыканта. Это то, чем я хочу заниматься всю жизнь, чтобы потом не жалеть, что зря прожил эту жизнь.
Письменник Яўген дагэтуль не атрымаў ліст шчасця. Гаворыць, што статус дармаеда, які атрымаў ад дзяржавы, яго не вельмі напружвае. А вось плаціць падатак не хочацца, таму гатовы ісці нават у суд.
Дискриминация здесь по творческому признаку происходит. Вот, я думаю, что замминистра, она очень точно попадает в эту статью. Я вот всерьез раздумываю, не подать ли заявление в Следственный комитет, чтобы они возбудили против замминистра культуры, значит, уголовное дело по этой статье. У меня заводского стажа побольше, чем у многих здесь. Именно заводского стажа, да, я уже отработал свое. У меня заводского стажа побольше именно на заводе, работы на заводе за станками. У меня... Сейчас скажу. Мне, по-моему, лет 10 этого стажа. Хватит.
Четвертый наш герой – бизнесмен Андрей. И он рассказывает, что свою фирму закрыл еще в 2010 году. Мовляв, працевать стало немагчимо. С того часу перебивается иншими заробками.
Я тунеядец. Не совсем тунеядец. Я совладелец одной компании и владелец второй. Ну, вот, там, где единоличный. С 2010 года я прекратил всякую хозяйственную деятельность, о чем уведомил налоговую инспекцию, что покуда не изменится ситуация в стране. Политика, экономическая, всякая такая ерунда. Я не буду возобновлять хозяйственную деятельность своего предприятия. И прошу меня не беспокоить никакими бумагами строгой отчетности. То есть я не сдаю отчеты, мы заключили с ними такое соглашение, подписано число, подпись, точка, запятая, уважаю всех, люблю, но работать и какие-нибудь сгонять, ну вообще все, работать нет.
Тем часом Министерство працы рапортует, что все, кто хотел, у Беларуси уже працеуладкованы. И без постоянного места працы остались только те, кто працевать не вельми хочет. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
А я отзначу, что на нашем сайте euroradio.fm вы можете почитать больше подробязной истории профессийных дармоедов. Там же можно послухать и поглядеть разговор с Олегом Гайдукевичем про планы правопорушениях у милиции и прочитать подробязнее про ближайшее надворье у Беларуси с комментариями синоптика Дмитрия Рабова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. Американский рэпер Эминем подал у суд на керующую партию Австралии. Про причины разбирательства доведаемся у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Эмінем падаў у суд на кіруючую партыю Новай Зеландыі. Рэпер абвінавачвае яе ў незаконным выкарыстанні яго песні «Lose Yourself» у перадвыбарчай кампаніі. Па словах адваката артыста, праваўладальнікам гэтага трэка з'яўляецца кампанія 8 Mile Style, якая вельмі рэдка дазваляе выкарыстоўваць песні ў рэкламе і тым больш перазапісваць іх без удзелу аўтара. Кампазіцыю «Lose Yourself» ён назваў каштоўным каменем у кароне музычнага каталога Эмінем. У агітацыйным роліку 2014 года сапраўды гучыць інструментальная мелодія, падобная на ўступ да «Lose Yourself». Адвокаты партии сцвярджаюць, что на самой справе у рекламе выкарыстоўвалася не сама песня, а трек под назвой Eminem Esquire, які яны купілі ў фондовой бібліятэцы компании Beatbox. Ози Осборн и вядомы хэві-метал-гітарыст Зэк Уайлд вырашылі уз'яднацца і адправіцца ў сумесны тур. Пра гэта заявілі абодва музыкі. Ози абвясціў, што ў калектыве будзе граць Зэк Уайлд на гітары, Роб Бласка Ніколсон на бас-гітары, Адам Вейкман на клавішах і Томі Клафетас ударныя. Уайл граў у складзе гурта Ози Осборна і запісваў з ім альбомы з 1987 года, калі прыйшоў на праслухоўванне 20-гадовым гітарыстам-пачаткоўцам, па 1994, калі сышоў і заняўся сольнымі праектамі. Каля 2000 квіткоў на Еўрабачанне 2017 у Кіеве прадалі на неіснуючыя ці непрыдатныя для прагляду месцы. Пра гэта заявіў кіраўнік сервісу па продажы квіткоў «Концерт UA». Паводле яго слоў, накладка адбылася з-за таго, што рэалізацыя білетаў пачалася яшчэ да таго, як была пабудаваная пляцоўка для правядзення конкурсу. У выніку пасля расстаноўкі камер і асвятлення было выяўлена, што некаторыя месцы не могуць быць там, дзе запланавана. У сувязі з гэтым схема рассаджвання залы была змененая. Адзначаецца, што гледачам, якія набылі гэтыя квіткі, альбо іх заменяць, альбо вернуць грошы. Гаворка ідзе аб 2% ад агульнай колькасці месцаў. У сеціве з'явіліся першыя кадры працягу серыяла «Twin Peaks». Да працы над сіквелам Дэвід Лінч вярнуўся праз 27 гадоў. У 90-й ён зняў два першыя сезона, а ў гэтым годзе на экраны выйдзе трэці, дзе з'явяцца як знаёмыя па мінулых серыях персанажы, так і зусім новыя. Аднак паглядзець на іх у першым трэйлеры рэжысёр не дазволіў, схаваўшы таямнічую атмасферу. Кадры ролика показваюць віды горада Twin Peaks, паліцейскі ўчастак, кавярню «Горы ў тумане». Ні адзін акцёр у кадры не з'яўляецца. А на этапе здымак аўтарамі было заяўлена пра ўдзел у праекце многіх зорак: Наомі Уотс, Монікі Белучы, Тіма Рота, Джеймса Белушы і іншых. Хто з іх сапраўды зняўся ў серыялі, тэлегледачы ўбачыць 21 траўня, калі будзе паказаная першая серія. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў і ўся інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Пачуемся!